Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов 4 минуты, четверг, июнь, день 16-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. В Москве сейчас 6 баллов, внутренняя сторона МКАД плохая, по сути, от Мичуринского проспекта и до Ленинградского шоссе с переменным успехом, а я бы сказал, с переменными неуспехом. Значит, от Ленинградского шоссе до Пятницкого внешняя сторона МКАД тоже плохая, внешняя сторона МКАД также от Боровского шоссе и до Калужского никакая. Внутренняя трешка, я отчитаюсь перед вами, от Ленинского проспекта и до Дмитровки практически. Внутренняя трешка вся мертвая, там делать нечего. Также внешняя трешка очень плохая от Кутузовского до того же самого Ленинского. Так, что еще удастся интересного? Да, вот, внешняя сторона МКАД от... Ну, можно сказать, Преображенская набережная, можно сказать, что чуть пораньше от шоссе энтузиастов начинается пробка и до Ленинградки. Шоссе энтузиастов плохо, сразу трехкилометровая стоит пробка от трешки до ЧТК. Внешняя сторона МКАД также ужасная от Лермонтовского... А, нет, это наоборот, соответственно, это не от Лермонтовского. Это до Лермонтовского проспекта, от улицы Энергетиков, от города Дзержинского, можно так выразиться. И внутренняя сторона МКАД плохая от Волгоградского проспекта и до Каширского шоссе. Это вот самые такие жуткие пробки. Также жуткая пробка на Волгоградке сразу от трешки. Я заметил, что второй день подряд совсем плохо все с движением. С чем это связано, я не знаю, но у меня такое ощущение, что вчера какие-то бури были в головах людей, очень много агрессии на дорогах, я обратил внимание, и пробки были такие какие-то странные и несвойственные этому времени года и этому времени суток на дорогах. Ну что ж, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Перекрыт въезд на мост над Цветным, ждут членовозов, пишет 61-й. Как вам игра Уэльса, задается вопросом 46-й. Я не смотрел игру Англии и Уэльса, знаю лишь, что Англия победила со счетом 2-1. А это значит, что нам... Как пить дать, нужно, чтобы англичане победили теперь словаков, а мы победили Уэльс. Только тогда, только при таком раскладе мы выйдем из группы. Единственное, что англичане обижены на нас, потому что наши болельщики дали им... преподали им урок. Они могут же слить игру, насколько я понимаю, словаки. Им-то все равно не принципиально, они же все равно из группы выходят. Не знаю, практикуется ли такое в футболе, но в принципе... Сделать это можно. Знаете, выйти в майках Russia Go Home и не бегать по полю. Может быть такое или не может быть такое. Так, что еще? Англичане молодцы, хотя бы играют, пишет 91-й. Так, нет, это другое. Какие пробки от метро «Аэропорт» до Алексеевской по Третьему кольцу за 20 минут? И так каждый день, пишет 20-й. Повезло вам ездить именно по этому маршруту, именно по этому направлению. Я, кстати, хочу напомнить, что у нас есть Telegram, который я каким-то образом зачем-то закрыл. Но он у нас есть, и он, собственно, по такому же номеру, как СМС. То есть плюс 7-925-48-94-8 функционирует. Я не знаю, как его теперь открыть, этот Телеграм. Помоги мне, матушка, найти Телеграм. Ну, а мы начнем, наверное, все-таки, да, с игры Уэльса, ладно, тут уж все понятно, Англия-Уэльс. Я еще раз просто напомню, что нам нужно побеждать Уэльс, а англичанам нужно побеждать Словакию, и тогда у нас все будет очень хорошо, или, как говорят англичане, very good. Ну, наверное, они это не так говорят, но тем не менее. А я хочу по поводу моста все-таки Ахмата Кадырова поговорить. В Санкт-Петербурге все-таки назвали его официально, все уже признано. Вчера мы эту информацию с вами обсуждали, но она была со ссылкой на некие источники. Фонтанка ее подавала и говорила, сегодня утвердят. И действительно, утвердили. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал указ о присвоении мосту через Дудерговский канал имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Вот. Против чего выступали многие горожане, пишут журналисты, но я бы не сказал, что многие, потому что их было 200 человек, по-моему, если я не ошибаюсь, и некоторые депутаты городского парламента. Соответствующий указ Полтавченко, подписанный накануне, был обнародован на сайте правительства. Накануне 15 июня, пишут журналисты, в Заксобрании Петербурга отказались обсуждать проект обращения парламентария к губернатору с просьбой не называть мост в честь Ахмата Кадырова. Как отреагировали на это разные политические фигуры? В первую очередь Рамзан Кадыров. Он заявил следующее, цитата. «Я искренне благодарен Георгию Сергеевичу и всем жителям северной столицы за увековечение памяти выдающегося россиянина Ахмата Хаджи, почему-то пишут, а я привык, что Гаджи именно говорят, ну ладно, Хаджи Абдулхамидовича, отдавшего свою жизнь в борьбе с международными террористами, объявившими войну России». Он говорит. И также отметил, что его отец строил большие планы по сотрудничеству с Санкт-Петербургом и посещал его в самые тяжелые для России дни. Ранее сообщалось, что петербургскому депутату, да-да-да, выключили микрофон, поясняет журналист. Это не так важно. Дальше. Жириновский высказался тоже на эту тему, а мы знаем, что между Жириновским и между Кадыровым, ну, контакта, как бы вам сказать, нет. Даже можно сказать, что они друг о друге говорят не самые лицеприятные вещи. Что сказал Жириновский? Он призвал вообще не называть городские объекты именами людей после присвоения, ну, просто именами людей. Жириновский отметил, что названия таких объектов должны быть географическими. Цитата. «Иначе наши города превращаются в кладбища, улица, площадь, сквер, метро с именами покойников. Нельзя. В этом плане мы категорически против. Мы хотим вернуть все исторические названия. Не Ульяновск, а Симбирск. Не Киров, а Вятка. Царицын, а не Волгоград. Богородск, а не Ногинск. И, естественно, все улицы и площади только исторические названия», сказал Жириновский. И продолжил. «Надо обязательно запрашивать общественное мнение. Даже если решили, я против того, чтобы имена людей были в названии улиц, мостов, городов. Но если уже кто-то хочет, то обратитесь к жителям города, зачем их раздражать, ибо это сотни тысяч несогласных, а может даже миллионы. В Петербурге миллионов 5 проживает. А чтобы не было проблем, надо вообще отказаться от названий таких, покойниками называть улицы наши и мосты, иначе они превращаются в кладбище». То есть он развернул свою мысль. Единственное, с чем я точно не согласен, высказывание Владимира Вольфовича Жириновского, которое, кстати, он сделал в эфире радиостанции «Говорит Москва», а вы сейчас слушаете «Говорит Москва» 94.8. Я не согласен с тем, что недовольных было сотни тысяч, а может даже и миллионы, потому что были согласованные с властью акции, акции несогласных, так скажем, с переименованием или с наименованием, и людей-то там особо не было. Вот в чем мое несогласие выражается с позицией Жириновского. Может быть, он имеет в виду, что люди просто не выходят на улицу, но они не согласны, сидя дома? Ну, не знаю. Как это определить, тоже непонятно. В комментарии в интернете читать, опрос провести какой-нибудь дополнительный? Может быть. Может быть, он имеет в виду ту петицию, которую подписывали на соответствующих интернет-ресурсах. Но, насколько я понимаю, эту петицию может подписать любой житель нашей страны, не только житель Санкт-Петербурга. И более того, эту петицию в электронном виде, насколько я понимаю, можно было бы подписывать даже не проживая в России. Вполне себе географическое название. Волгоград-то за что, пишет Антон. Ну, в принципе, да, Волгоград, наверное, здесь Владимир Вольфович погорячился. Он, наверное, хотел нам напомнить о другом названии Волгограда, более значимом. Сталинград было такое название когда-то у Волгограда. И в историю этого Волгоград вошел все-таки как Сталинград. Не Волгоград, а Царицын, пишет Александр Фельдман. Лучше бы метро в этой точке Питера провели, было бы грандиозное, и жители были бы довольны. Вот так вот. Было бы грандиозно, и жители были бы довольны, пишет Григорий, кстати, из Санкт-Петербурга. За переименование этого моста вышло бы больше, говорит Кузьмич. А так не вышли? Так не вышли же, Кузьмич, понимаете, в чем дело? Или я как-то неправильно вас понимаю? Если мы выиграем у Эльса, то выходим из группы, пишет Юрий Воробей. Да, спасибо большое, Юрий. Ну, в чем проблема? Кадыров и все. Это говорит Зизи Дрон. Достал этот мост, пишет Сергей Один. Да не мост достал, Сергей, а, наверное, реакция на то, как его придумали переименовывать и переименовывать, ну, не переименовывать, давали название, потому что здесь не идет речи о переименовании. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Что всю вводную информацию я вам дал, и после этого я хочу услышать ваше мнение. То есть, с кем вы согласны, с кем вы, может быть, не согласны. Вы можете выбрать мнение Рамзана Кадырова обсудить. Можете мнение Жириновского в какой-то мере. Вот. Может быть, самого Полтавченко решение придать какой-то критике. А может быть, и нет. Наоборот, порадоваться и согласиться. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста. Да.
Ну, что могу сказать по поводу этого моста? Я какое-то отношение имею к этому району. Это мой будущий район.
Будущий? Вы туда хотите переезжать?
Да.
А, из Москвы?
Да, я из Москвы.
Ой, как интересно. Я, знаете, я привык, что в Москву все едут, а вы в Санкт-Петербург из Москвы решили ехать.
Да, люблю.
Ну хорошо, вы в будущем будете иметь отношение к этому району. И что же вы скажете, как будущий житель района?
Ну, собственно, могу понять тех, кто был против переименования.
Не переименование, а, знаете, как бы, здесь нельзя говорить о переименовании. Здесь просто дали на имя.
Ну, соответственно.
Наименование.
Этот мост находится на проспекте Героев. Вот. Я был бы за, если бы назвали в честь какой-нибудь прославленной.
Ну, назвали в честь Кадырова, вот понимаете? Поэтому я хочу понять, вот сейчас вы что скажете? Уже, ну, ладно, вы, например, скажете. Ну, назвали и назвали. Или вы находите некий протест в себе внутри?
Нет, не нахожу абсолютно.
Не находите.
Помните, 90-е годы, начало
так.
Нулевых, какой был в стране бардак. Чеченцы были враги, соответственно. И какое было облегчение. Вы вспомните, в середине нулевых. Когда мы осознали, конечно, что чеченцы не враги. Вот. И, собственно, теперь от нас что требуется?
Да
показать свою добрую волю. То есть,
не
вот,
знаю.
Да.
Мне кажется, от нас с вами вообще ничего не требуется. От нас с вами требуется просто нормально общаться со всеми жителями многонациональной России. Вот и все. А вот от властей, может быть, и таких шагов каких-то, такие шаги требуются. Может быть. Спасибо большое. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, это Дэн.
Да.
Хочу сказать вот о чем. У меня есть друг из Петербурга, мы с ним общаемся каждый день, ну, как друг, коллега по работе, можно сказать так. Вот буквально сегодня, там, часа 4 назад, я ему задавал вопрос, говорю, а, ну, скажи, как вообще, что там слышно, видно по этому поводу?
Да.
Он мне сказал, говорит, так, в принципе, говорит, народ достаточно, говорит, спокойно, если не сказать равнодушно к этому ко всему отнесся. Почему? Потому что, говорит, мост, во-первых, он достаточно далеко от исторического центра, а то, что за историческим центром, скажем так, не так сильно трогает за душу людей. Это раз. Ну и как-то люди поспокойнее к этому относятся. В Москве очень сильно это, говорит, раздули СМИ.
Ну, поэтому... это правда. Я вот, видимо, сам принял в этом участие, нехотя. Но было так интересно обсуждать, поэтому мы и обсуждали.
Ну, понятно, как в Питере, в принципе, нет никакого крика и никакого воя, как говорит мой товарищ, это, говорит, не такая, говорит, в принципе, новость, непонятно, вокруг чего сыр-бор.
Понятно, как всегда, Москва, как всегда, Москва острее всех реагирует на любые изменения, потому
да,
что Москва считает, что...
Такой, Алексей, да. Есть такой там мост в Питере, называется Вантус, это вантовый мост какой-то новый, как бы все зовут его между собой Вантус, и народу нравится, все нормально.
Ну, понял. Спасибо большое. Сейчас давайте мы все-таки сделаем небольшую паузу. Я объясню, почему. Потому что по поводу моста имени Ахмата Кадырова мы уже говорили и не раз. Но другое событие произошло в Санкт-Петербурге. Там открыли памятную доску финскому военному и государственному деятелю Карлу Маннергейму. Есть такие данные. И более того, на открытии были очень серьезные чины такие, знаете ли, наши государственные. И, например, даже Мединский высказался и сказал, призвал не быть святее Сталина, который взял Маннергейма под защиту. А Маннергейм, как известно, участвовал в блокаде Ленинграда. Ну, так, во всяком случае, говорят. Странные вещи, правда? И если сравнивать две эти исторические фигуры, то Ахмат Кадыров, он, конечно, противоречивый, но конец его жизни и та деятельность, которую он под конец этой жизни осуществлял, она все-таки была про государственная пророссийская. А вот с Маннергеймом, что-то не знаю. Придется разобраться. Сейчас небольшая пауза, и давайте, кто действительно понимает в истории, звоните.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Итак, значит, в Санкт-Петербурге открыли памятную доску финскому военному и государственному деятелю Карлу Маннергейму. Принял в этом участие министр культуры Владимир Мединский и глава президентской администрации Сергей Иванов. Отмечается, что церемония открытия сопровождалась выкриками несогласных с установкой доски граждан. Сергей Иванов пересказал биографию военачальника до 1917 года. В свою очередь Мединский сообщил о необходимости примирения всех, кого разделила Октябрьская революция. Но людей не устроила не судьба Маннергейма и его деятельность до Великой Октябрьской социалистической революции, а он известен тем, что, ну, знаете, да, в Финляндию отправился и решил большевиков всячески давить и рассчитывал на помощь Германии. Потом Германия оказалась чуть более властной, чем ему показалось, ну и так далее. Человек конкретно интересен тем, что происходило после Великой Октябрьской социалистической революции. А здесь как будто на этом решили остановиться. Во всяком случае, Сергей Иванов. Значит, в ответ на очередной выкрик из толпы «Позор» министр культуры ответил: «Не надо быть святее Папы Римского, а точнее Сталина, который лично взял Маннергейма под свою защиту». Также отмечается, что Федеральная служба охраны перекрыла Захаревскую улицу перед началом церемонии открытия доски памятной. Ну вот и все. Еще пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что личность финского военного и государственного деятеля хоть и вызывает споры, но, безусловно, незаурядная и имеет отношение к истории России. Не могу не согласиться здесь с Дмитрием Песковым. Действительно, Маннергейм имеет отношение к истории России. Единственное, хочу сделать поправку. Но и Наполеон имеет отношение к истории России, и Гитлер имеет отношение к истории России, и Власов имеет отношение к истории России, но что-то памятных досок, слава богу, как мне кажется, не открывают. Ну, во всяком случае, не знаю, что там с Наполеоном, там, может, уже примирились, но, слава богу, памятных досок Власову и Гитлеру я пока у нас, ну, как-то не обнаружил. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Егор.
Да.
Ну, если исходить из такой исторической логики, которую провозглашает там Песков и Мединский, то теперь, значит, надо тогда в Волгограде открыть памятную доску генералу Антонеску, потому что там загибло, по разным данным, ну, несколько десятков тысяч румын, да? Он же точно так же в 44-м году вышел из войны, объявил войну Гитлеру, да? То есть какая-то странная логика с этим Маннергеймом. То есть,
вы знаете, думаю, здесь показательнее.
Люди, которые защищали остров Ханка вот в 41-м году, в октябре, они до конца, то есть, были верны, грубо говоря. Они бы Маннергейму в 44-м году не протянули бы руку.
А, вы знаете, я думаю, показательнее здесь именно другая фигура, которую широкая общественность знает лучше. Это именно Власов, который сначала воевал с нами, потом в последние дни он что-то решил повоевать с теми, за кого воевал. Довольно странная и противоречивая историческая фигура, но у нас он признан предателем и подонком. В
Отечественную войну таких фигур было много,
да.
Можно того же Краснова вспомнить.
Ну,
вот
да.
Я говорю, вот по этой логике в Волгограде надо открыть генералу Антонеску тоже.
Может быть. То есть, ну, я не знаю, насколько это правильно. Это то, как вы видите логику Мединского. Я не знаю, будет ли его логика сочетаться с вашей или соответствовать вашей. Но так вы раскрываете логику Мединского. Я вас понял. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да.
Вы знаете, я считаю, что все-таки Петербург — это национальное достояние всей страны. Таких городов у нас больше нету.
Так, и что? А это что вы можете сказать по поводу Маннергейма?
Фамилий слишком много у нас, таких людей, которые можно назвать мосты, улицы и прочих, да?
Нет, я вот хочу про Маннергейма услышать. Вы что-нибудь знаете?
Я считаю, что просто это было определенное, знаете, противовес именно мосту Кадырова. Для того,
противовес?
Чтобы отвлечь общественное внимание, потому что как бы изначально эта тема даже не обсуждалась.
Знаете, если выбирать между мостом Кадырова и памятной доской Маннергейма, я скорее склонюсь к другой точке зрения и скажу следующее. Это мостом Кадырова отвлекали от таблички Маннергейма. Что, на мой взгляд, вот этот вопрос намного более принципиальный и важный. Серьезно. 7373-948, телефон прямого эфира. Я, конечно, могу ошибаться. Это мое субъективное абсолютно мнение. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Никита зовут.
Да, пожалуйста, Никита.
Я вот, вы знаете, скажу вам такую вещь. Ведь есть ряд историков выдвигает такую теорию, что Советско-финская война, например, это последний из эпизодов гражданской войны
так.
в России. И, соответственно, как бы сейчас вот взят такой курс на пересмотр именно итогов гражданской войны и на, скажем так, обеление вот белого движения, уже белее некуда.
Но я не понимаю, а что, после этого финны скажут, да, мы осознали, теперь мы хотим быть опять частью России, или что они скажут?
Нет, а честно говоря, я не понимаю, как бы, что мы ждем от финнов в данном случае. То есть здесь мы говорим о Маннергейме как о гражданине Российской империи, скорее.
Но он прославился не тем, что он был гражданином Российской империи, как
Нет,
мне кажется.
Нет, это безусловно так. То есть он и Санкт-Петербург, ну, я имею в виду блокаду Ленинграда, он активно участвовал.
Да. И это очень странно. В самом Санкт-Петербурге, в Ленинграде, правильно вы говорите, устанавливать табличку Маннергейм, как мне кажется. Я, может быть, ошибаюсь?
Ну, опять же, есть предположение, что якобы Маннергейм воспрепятствовал тому, чтобы Гитлер взял город. То есть якобы он недостаточно активно действовал на своем участке фронта.
Ну, это, знаете, конечно, ну, предположения такие, да, да, они могут быть. Недостаточно хорошо убивал русских людей и поэтому помог. Ну, не знаю, я такие позиции трудно понимаю, честно вам признаюсь. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Мой отец воевал с финнами.
Да.
И рассказывал, что такое линия Маннергейма.
Так.
Линия Маннергейма – это укрепление против наших войск. И всякие надолбы, там, зоты и тому подобное.
Да.
И непонятно, почему здесь вдруг стал какой-то герой.
Не знаю.
Да, это все было против нас.
Не могу понять. Я вот линию Маннергейма вы припомнили, и я скажу, что да, действительно такое словосочетание устоявшееся существует в истории. Это комплекс оборонительных сооружений между Финским заливом и Ладогой. В 20-30-е годы он был создан на финской части Карельского перешейка для сдерживания возможного наступательного удара со стороны СССР. Ну, вот как-то так. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер. Меня зовут Александр.
Здравствуйте, Александр, пожалуйста.
Вот, ну, что я могу сказать по этой теме? Вот представим такую ситуацию. Идет петербуржец с маленьким ребенком со своим, да? Ну, вот просто у меня тоже маленький ребенок.
Да.
Вот, и видит такую табличку в честь Маннергейма. И что он скажет? Вот, сынок, посмотри, вот этот человек нас недостаточно сильно убивал, недостаточно много, как сказал предыдущий слушатель. И вот скажем ему за это спасибо, потому что если бы он нас убивал немножко побольше, нас бы сейчас здесь не было.
Ну, вот. В какой-то мере да, но я опять же вспоминаю, если говорить о советско-финской войне, которая, ну, если так можно выразиться, предшествовала Великой Отечественной войне, ведь все же помнят этих самых финских снайперов, да? Их еще называли кукушками, потому что они на деревьях, ну, где-то в кроне дерева, они прятались, и они высоко владели вот этим искусством снайперским, искусством маскировки. И тогда наши снайперы многому у них научились, и поэтому наши снайперы были лучшими в годы Великой Отечественной, а если вам удобнее, Второй мировой войны. Вы знаете, что наши снайперы были самые лучшие. То есть это абсолютно известный факт. Ну что, вот советско-финская война 41-44, вот здесь вот. Авторитет Маннергейма в обществе правительства, военное положение Финляндии. Нет, я все хочу найти по поводу, что-то по поводу его участия в блокаде Ленинграда. Сейчас, пока вы говорите, я попытаюсь. 7373-948, чтобы, не дай бог, не соврать по факту. Я просто не хочу. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Ну, мое мнение такое. Я против установки этого барельефа, да, этого памятной доски.
Да.
Во-вторых, я считаю, что должны найтись питерцы, которые регулярно будут ее просто сбивать. Вот, ее снова будут вешать, ее снова будут сбивать. Это на раз на десятый. Я думаю, что у власти придет все-таки такая мысль в голову, что перестать ее вешать. потому что ее все равно собьют. 11-й, 20-й раз.
Ну, я понял, о чем вы говорите. Но давайте мы говорим. 41-й год. Я читаю, до новостей успею. 1 октября советские части оставили Петрозаводск. В начале декабря финны перерезали Беломоро-Балтийский канал. Далее, после безуспешных попыток пробиться через Карельский укрепрайон, Маннергейм приказывает остановить наступление. Фронт надолго стабилизируется. Маннергейм изложил версию, что поскольку безопасность Ленинграда была основным мотивом СССР для начала Зимней войны, то пересекать старую границу означало косвенно признать справедливость этих опасений. Маннергейм отказался уступить немецкому давлению и отдал приказ войскам перейти к обороне вдоль линии исторической российско-финской границы на Карельском перешейке. Вместе с тем, именно финские войска обеспечивали блокаду Ленинграда с севера. Вот и все. Сейчас новости, после этого продолжим. Может быть, Маннергейм был разведчиком, и мы просто не все знаем, говорит Сергей. Это вряд ли Сергей. Это программа Алексея Гудошникова. Меня так и зовут Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. До того, как уйти на новости, слышать все самое свежее в мире новостей, мы обсуждали установку, если так можно выразиться, памятной доски Маннергейму в Санкт-Петербурге. Наши слушатели, которые звонили, помогли мне разобраться в том, кто такой Маннергейм. То, что удалось найти в интернете и то, что удалось найти в собственной памяти, говорит нам о том, что Маннергейм в определенный момент, в частности, после Великой Октябрьской социалистической революции, боролся, так сказать, с большевиками. А вы понимаете, что борьба с большевиками, она, в принципе, была борьбой с государством в итоге. И боролся достаточно долго, принимал активное участие, да, можно сказать, ключевую роль играл в советско-финской войне, работал вместе с Германией, финские войска были, как бы сказать, финские войска обеспечивали блокаду Ленинграда, именно финские войска и именно Маннергейм. И сейчас в Санкт-Петербурге открывается памятная табличка Маннергейма, и единственное, на что опираются те люди, которые за, ну, а это конкретно, например, министр культуры Российской Федерации, господин Мединский, они говорят, ну, слушайте, разделила нас тогда очень сильно революция, разделила. Да и потом Сталин-то все-таки, говорит Мединский, взял ведь под защиту в итоге Маннергейма. Я хочу провести голосование сейчас. 134-21-35. Ну, пусть будет действительно эта табличка, памятная доска Маннергейму в Санкт-Петербурге. Ведь Сталин взял его под защиту, и не надо быть святее самого Сталина, как говорит Мединский. 134-21-35. И 134-21-36 не место памятной доске Маннергейму в Санкт-Петербурге. Не место. Человек, который руководил, по сути, блокадой Ленинграда, а Ленинград, как известно, и Санкт-Петербург – это, в принципе, один и тот же город, не имеет права быть увековеченным в этом городе. Не имеет права. Он навсегда останется губителем душ. Да? Он навсегда останется преступником. Он навсегда останется врагом для жителей Санкт-Петербурга, для жителей Ленинграда. 134-21-36 в таком случае вы набираете. Доска памятная Маннергейму в Санкт-Петербурге – это справедливо и правильно. Ведь сам Сталин взял его под защиту в итоге. 134-21-35. 134-21-36. Доски Маннергейма в Санкт-Петербурге быть не должно. Это несправедливо, это неправильно. Этот человек, по сути, руководил блокадой Санкт-Петербурга. А мы знаем, сколько людей наших погибло в эти жуткие дни. И мы знаем, что Санкт-Петербург, Ленинград, так и не был покорен. Даже недавно Кипелов написал песню «Непокоренный», если вы слышали. А может быть, мы сейчас ее, кстати, и послушаем. Но сначала голосование. 134-21-35. Доска должна быть, такая примирительная доска Маннергейма в Санкт-Петербурге. 134-21-35. Ей не место в Санкт-Петербурге, этой доске. 134-21-36. Вот нам звонит постоянная наша слушательница Анна, и я знаю, что Анна сама, в общем-то, прошла войну. И давайте послушаем ее. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня действительно зовут Анна, но потому что я сама прошла войну, у меня муж летал над Ленинградом.
Так.
И у мужа в Ленинграде во время блокады погибла двоюродная сестра и двое ее детишек.
Да.
Мы не знаем, когда умерли они, знаем только, что Виталия умерла 23 января. Но я хочу сказать о другом. Я ведь уже ничего не удивлюсь по поводу Питера. Сначала они там у себя под Питером организовали первое немецкое кладбище. Ладно, бог с ним, если они считают, что эти люди, пусть они будут похоронены. Потом в 2001 году они у себя принимали Лени Рихтершталь. Потом они ей вручали премию не какую-нибудь, а послание к человеку. Mm-hmm. Да. В каком-то фестивале «Золотой кентавр», по-моему, какой-то. Если там назовут какую-нибудь радиостанцию имени Гельберса, или на тот дом, откуда вещали наши дикторы, где звучал ленинградский метроном, повесят табличку. Вот, если бы не было Гельберса, отсюда бы в 1941-1942 никто не вещал. Я уже ничему не удивлюсь.
Я понял. То есть у вас, в общем-то, надежд по поводу Санкт-Петербурга в этом отношении никаких и нет. А почему так происходит, Анна, на ваш взгляд?
А у меня такое ощущение, что все питерцы оттуда и уехали. Процентов, наверное, 90 уехали. Часть в Москву, часть в Израиль, часть в Европу. Вот в Москве-то еще кто-то из москвичей остался. А там, по-моему, уже никого не осталось. Вот зачем назвали мост Кадырова. Он там не был. У вас улица Марата сколько лет была? У вас что, Марат был?
Честно говоря, нет.
Нет. Я не имею в виду вас,
я имею в виду. Я понимаю, я понимаю.
И вот каким-то мелочам цепляются, господи, ну вы пойдете хоть дворы свои расчистите, потому что приехать невозможно. Ну, вы хоть сами соберите, снег у себя почистите. По Большой Москве, где квартира у нашего сына, пройти невозможно, зимой это центр города.
Анна, вот Макс пишет, Макс Левин, Максим, как Анна могла пройти войну по голосу не больше 50 лет?
Анна родилась 25 июня 25 года в Москве на Ямском поле.
Просто голос хороший.
Мне очень жаль, что у меня такой молодой голос. Наверное, это единственное молодое, что осталось. Может, потому что у меня душа молодая.
Хорошо, спасибо большое, Анна. Я всегда с удовольствием слушаю Анну в нашем эфире. Ну что, давайте подведем итоги голосования. 17% радиослушателей наших заявляют следующее. На самом деле... Памятная доска финскому военному и государственному деятелю Карлу Маннергейму вполне закономерна в Санкт-Петербурге. Так считают 17%. А вот 83% выступают против. Они говорят, это несправедливо, это неправильно, такого быть не должно. 83% наших радиослушателей. А действительно, вот знаете, я вспомнил про эту песню Кипелова «Непокоренный». Почему я про нее вспомнил? Я когда ее услышал первый раз, подумал, какая несвойственная этому исполнителю песня и тематика. Давайте прям чуть-чуть послушаем. Вы же не против, я думаю? Это, естественно, про Санкт-Петербург, про Ленинград песня «Непокоренный». Странный пафос для человека, который пел «Имя мне Антихрист, знак мой 666». Кстати, потом перестал петь. Я перемотаю. Итак.
Небо Балтики давит свинцом, держит город задорого блокада. Медный всадник и ангел с крестом батальоном подвозят снаряды. Львы из камня срываются с мест, чтоб с бойцами подняться в атаку. Непокорных жестокая месть, наступление крушение мрака.
Ну, такая песня там, если хотите дослушать, то дослушайте. Один несдержанный в словах наш слушатель грубо пишет о том, что Сталин не брал под защиту Маннергейма, и, мол, что я такое говорю, и так далее. Ну что ж, мой уважаемый невоспитанный слушатель, это не я говорю, это сказал министр культуры Российской Федерации господин Мединский. Его слова я в эфире и привожу. Более того, если вас интересует мое мнение по поводу голосования этой темы, отвечу просто. Я считаю, что таблички Маннергейма в Санкт-Петербурге быть не должно. Вот и все. Сейчас небольшая пауза, и дальше пошли.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
О, извинился, слушатель. Ну, спасибо, что признали хоть, да? А то нападаете когда? Я понимаю, что в любой момент вы можете подключиться и понять, что я что-то сказал. На самом деле это не я, это чья-то цитата или, может быть, сообщение кого-то из других слушателей. Поэтому не торопитесь с выводами. Трое российских болельщиков получили реальные сроки за беспорядки во время Евро-2016. Французский суд наказал их по статье «Насильственные действия с применением подручных средств». Молодые люди получили от 1 до 2 лет тюрьмы. Вот примерно такие данные у нас есть. Беспорядки с участием болельщиков произошли 11 июня после матча Россия-Англия. Более 30 человек были ранены. Я напомню, что именно англичане спровоцировали эти беспорядки изначально на улицах, но наши болельщики спровоцировали беспорядки на стадионе. Здесь тоже нужно быть справедливым в оценках. И вот теперь трое российских болельщиков получают сроки. Что делать? Я задаю такой вопрос. Что делать? И, может быть, здесь мы... Ну, ценно было бы услышать мнение юристов, которые нас слушают. И, может быть, они нам подскажут, мы можем вообще что-то с этим сделать или нет? И нужно ли нам что-то с этим делать? Нам нужно как-то вызволять этих ребят или не нужно? Пожалуйста, 7373-948. Если нужно, то как? Вот кто-то из юристов, если нас слушаете, поясните. Я потому что совершенно не разбираюсь в этом вопросе. Должны ли нам вообще этих осужденных выдавать или нет? Французы, как вас зовут, алло?
Алексей, добрый вечер. Ну, я не юрист. Я хочу просто так бы открыто спросить даже у французов. А когда англичане топтали флаг России, они не хотят этого англичанина наказать?
Не знаю. Я думаю, что нет. Потому что если бы хотели, уже бы наказали. Конкретно здесь я думаю, что нет. Они не хотят за это наказывать. Потом топтать флаг России, я так понимаю, во Франции это не преступление, потому что это Франция. В России у нас здесь, да, это преступление. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста.
По поводу вопроса.
Да, Леонид, очень плохо вас слышно, я прошу громче говорить.
Я так думаю, что нужно обменять или на французов, или на украинцев.
На французов? Нет, подождите, а мы вообще можем кого-то обменять или не можем? Есть такая практика, и нужны ли нам эти люди вообще?
Наши, которые там будут?
Да, да, да. Мы их как воспринимаем? Конечно, как пленников?
Наши.
Это наши. Я понял, спасибо большое. Но, понимаете, это же не герои войны, это же не какие-то военнопленные, да, которых захватили где-то, когда они воевали за свое отечество. Это ведь футбольные хулиганы, насколько я понимаю. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Константин. Алексей, а по-моему, сегодня с утра уже была информация о том, что вчера 36 английских болельщиков также приняли в околоток там. И ничего.
Нет, я понял. Меня
только
просто...
Только про русских мы обсуждаем.
Я могу...
Мы же такие же хулиганы, как и они.
Не торопитесь. Я просто не очень сильно интересуюсь судьбой английских болельщиков. Я думаю, что этим должна интересоваться Англия, ну, то бишь Великобритания. А меня интересует судьба наших болельщиков. Но мы что-то делать будем или нет? Мы можем что-то сделать или нет?
Ну, тут сложно сказать, если они нарушили чужое законодательство, угу. Ну, что тут можно поделать?
Не знаю, ну вот...
В принципе, какие-то возможные нужны ходы, чтобы их вызволять, ну, если они заслужили.
Ну, вот посмотрите, заслужили. Например, Савченко, она нарушила наше законодательство, как мы считаем, и не только наше.
Как мы считаем.
Да, мы ее здесь у нас осудили и отправили на Украину. А как будет с нашими болельщиками там, во Франции? Да, они нарушили закон. А их передадут нам, чтобы они отбывали здесь срок? Или, может быть, их помилуют и передадут нам, чтобы они не отбывали здесь срок? Мы вообще что-то сделать можем?
Теоретически, наверное, возможно, что
но
нам
вы не знаете точно.
Могут как-то подключиться, передать нам их, что, как они отбывали срок, там уже, это уже, наверное, дипломатическое.
Ну, я понимаю, я вот предположить, как вы, тоже могу. Я и спрашиваю поэтому тех людей, которые, может быть, дадут нам точный ответ, можем ли мы что-то делать или не можем. Есть ли какие-то у нас документы с Франции подписанные, двустороннее соглашение, должны ли они нам кого-то выдавать, если да, то кого, если есть конкретные какие-то критерии по выдаче заключенных, да, наших граждан, то какие конкретно это критерии? 7373-948. Подходят ли под эти критерии вот эти болельщики? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да,
Илья, Москва.
Да.
Ну, я хотел бы сначала сказать то, что, мне кажется, они были готовы к этому, фанаты.
Ну, возможно.
Они ехали туда уже с мыслью о том, что могут, если что, нарушить. нарушить и попасться.
Понял, спасибо большое. Это не болельщики, это хулиганы, ничего там не надо делать, пишет Сергей. Есть случаи экстрадиции из Франции, говорит Кирис. А, пусть каются и возвращаются на родину отбывать наказание. У нас с Францией должно быть соответствующее соглашение, предполагает Александр Фельдман. Но я бы у нас еще припаял за имиджевые потери двушечку, так пишет он. А зачем нам их вызволять? Сами совершили то, что совершили. 42-й я пытаюсь вас переводить. Пусть сидят. Что еще? Путин своих не сдает, обменяет или выкупит бюджет РФ резиновый, пишет Совок. Интересно. В беспорядках погибли и пострадали люди. Мало ли кто там что спровоцировал. Это, если доказано, что наши нарушали закон, то пусть там и сидят. Тюрьмы там, говорят, неплохие, пишет Илья. Ну, посадят несколько бонов. Почему? Абонов — это какое-то особое название, 42-й. Нарушили, пусть отвечают. Топтать флаг России — это не насилие с применением подручных средств, а тех кретинов, которые составляют эти орущие толпы, теряющие человеческий облик, вообще не жалко, их лечить надо, пишет Сергей. Им повезло, теперь будут жить во Франции. Кирк Дуглас нам написал. Пусть сидят, пишет Никита. У нас на зонах сидит куча иностранцев, французских и там, афроамериканцев, пишет ФМ. Боны — это скинхеды. Спасибо большое за пояснение. Я не знал, как-то мимо меня пробежало это все. Григорий из СПБ пишет. У нас конституция с французской переписана. Пусть их налогоплательщики кормят. У нас своих зэков полно, пишет капитан Вселенная. Что ж, давайте попробуем провести голосование, потому что пока я не понимаю, как вы настроены. Еще раз, я читаю новость, после этого завожу голосование. Трое российских болельщиков получили реальные сроки за беспорядки во время Евро-2016. Французский суд наказал их по статье «Насильственные действия с применением подручных средств». Молодые люди получили от 1 до 2 лет тюрьмы. И я задаю вопрос. Нужно ли их вызволять? 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. 134-21-35. Нужно вызволять? Да. 134-21-36. Не нужно. Они нам не нужны. Это преступники. Это хулиганы. Мы себя с ними не ассоциируем. 134-21-36. 134-21-35. Нужно вызволять. Это наши ребята. Это наши люди. Их спровоцировали. Всякое бывает. От сумы и тюрьмы нельзя зарекаться, но вызволять надо. За них надо биться до последнего. 134-21-35. Оставить их там, нам они не нужны, это не наши люди, это просто преступники. Нам они не друзья, нам они не соседи, нам они не братья. 134-21-36. Ну, в общем, вы поняли примерно. Хулиганы и хулиганы, пусть там будут. 134-21-36. 134-21-35 нужно вызволять. Это все-таки наши люди. Это наши люди. Что бы они там ни сделали. 134-21-35 в таком случае. Вызволять нужно. Это хоть и гады, но наши, пишет Александр Фельдман. Немного по-другому, но тем не менее. Там в тюрьмах 90% мусульман. Наших надо возвращать. Здесь наказать, пишет 24-й. Дураков своих хватает, тюрьмы переполнены. Пусть сидят, 47-й пишет. Шоколад не виноват, пацан к успеху шел. Не фартануло, цитирует знаменитый ролик из интернета 964-й. Они отстаивали честь страны. Ну какие они хулиганы? Они скорее герои, пишет 375-й. Русские своих не бросают, пишет 30-й. О, ну все, я вроде бы все, что мог, прочитал, но там еще есть, но я не успеваю просто. Давайте подведем итог голосования. 44% радиослушателей говорят, что возвращать нужно. Это наши ребята, пусть они нарушили французский закон, но тем не менее. А 56% говорят, они нам не нужны. Да пусть там сидят. Это преступники, это хулиганы. И никакого отношения к России, ну, кроме как юридического, они не имеют. Они вообще Россию и не представляли вовсе. 56% примерно так говорят. А почему? Почему? Я думал, вы захотите вызволить наших. 7373948. Вот это большинство, 56%. Звоните сейчас, объясните, а почему? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь меня зовут.
Пожалуйста, Игорь.
Вы знаете, сегодня интересно, сказали имена тех, кого задержали. Как ни странно, как я понял, это 3 руководителя как раз 3 разных клубов, фан-клубов. И мне кажется, дело в том, что они-то должны были как раз своих подчиненных или кого там организовывать, чтобы они, наоборот, не лезли, а получается, что они подавали дурной пример.
Так, но, вызволять-то... Я вот, вы мне ответьте на вопрос прямо. Вызволять-то нужно или нет? Потому что нам 56% говорят, не нужно.
Своих надо здесь...
А, нужно. То есть... Я понял. Спасибо большое. А давайте услышим тех, кто говорит, что не нужно. Вот это важно. Вот кто считает, что не нужно вызволять? Я хочу аргументацию вашу послушать. 7373-948. Как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Михаил.
Да, здравствуйте,
дело
Михаил.
Дело в том, что вызволять нужно, но этого вы не успеете сделать, потому что в течение месяца они будут здесь. Болельщики, которые не нанесли физический ущерб, другим людям, не убийство, они не
Послушайте,
сидят.
Послушайте, им же дали от 1 до 2 лет тюрьмы.
Их возвратят сейчас по договору, а не для отбывания здесь.
То есть даже вызволять не нужно будет, Михаил. Спасибо большое. Ну хорошо, значит, вопреки желанию 56%, все равно этих людей нам вернут. И сидеть они будут, наверное, уже у нас. Или, может быть, их отпустят. Сейчас небольшая пауза, и еще одну тему я освещу как раз по поводу того, что происходит сейчас во Франции.
Право знать. Говорит Москва.
Я почему-то думал, что я ее распечатал, но я ее не распечатал. Я ее себе сбросил в интернет. Сейчас я быстренько зайду, открою эту ссылку и вам прочитаю. Это очень, на мой взгляд, показательная вещь. Вы знаете, что... Ну, множество всяких разговоров идет по поводу сейчас того, что происходит во Франции, в том числе и за рубежом. И по поводу того, что происходит, высказался экс-солист группы «Оазис». Черт побери, он не открывается. А я без прямой цитаты, буду не совсем убедителен, как мне кажется. Давай, открывайся, родной. Давай, солист «Оазис», открывайся. Вот. Значит, бывший вокалист «Оазис» извинился за гомофобный пост о российских болельщиках. Лиам Галлахер его зовут. Он решил критиковать наших болельщиков и написал примерно следующую вещь, если переводить нецензурную лексику на более или менее нормальный понятный язык. «Русские хулиганы, шорты в обтяжку, с сумками на поясе, чокнутые парни, мускулы, ха-ха. Я бы на их месте...» Да что ты будешь делать, какой дурацкий сайт. «На их месте опасался бы за свой зад». «Русские хулиганы, шорты в обтяжку, с сумками на поясе, чокнутые парни, мускулы, ха-ха, я бы на их месте опасался бы за свой зад». То есть он как будто бы решил пошутить, что они могут быть атакованы геями, бывший вокалист «Оазис». Но как было ему в определенный момент, наверное, неприятно и неожиданно узнать, что вызвал он бурю негативных эмоций именно в западных кругах своих читателей и почитателей, потому что они его сразу же обвинили в гомофобии. Ты, говорит, гомофоб, ты разве не знаешь, что недавно произошло в Америке? Как бы намекнули ему. И вот что написал по этому поводу бывший вокалист британской рок-группы «Оазис». «Если я расстроил кого-то своими твитами, я прошу прощения». Вот и все. То есть ругаться на российских болельщиков, обзывать их и хамить, это вроде бы нормально. Но вот если ты где-нибудь в просвещенной Европе задел геев, тут тебе и не сдобровать. Тут-то ты и умоешься горючими слезами. Успехов бывшему солисту группы «Оазис» у себя там на Западе. У нас как-то попроще. Сейчас в движении отправляемся.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Ну что, дорогие, где вы едете и что видите, рассказывайте, потому что в Москве-то 8 баллов. 8 баллов, ужас какой, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Леш, приветствую, Андрей, 80-й. Здесь какая-то беда на Садовом кольце, оно вообще не едет. Вот стою за Курским, уже стою 40 минут вообще без движения.
А за Курским в сторону чего?
В сторону Ярославки. Ну да, в сторону
Ярославки. Ну там, знаете, я вчера там стоял. Там какие-то невнятные дорожные работы прям посреди.
Вот Леша, извините, перебью. Вот сотрудник ГИБДД, вместо того, чтобы, я не знаю, хоть движение регулировать, он здесь стоит просто палкой, вот красуется. Если меня кто-то издает, слышит? Он здесь стоит, как этот вот украшение.
Я знаю, я тоже их обращал на них внимание. На повороте как раз, когда возле вот Курской вы поворачиваете там направо, вы, наверное, на Садовой.
Вот на Казакова.
Да, потому что он там ловит. Да, он ловит там преступников. Criminal. Он ловит, он пресекает их. Спасибо вам большое. Ну вот регулировать движение пока не хочет, видимо. Или не может. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Андрей. Только что вот на
Садового, где это, Красные Ворота, вырвался. Но вырвался какой ценой? Два кирпича проехал, движение по встречке сделал и поворот через всю эту, через Красный, пофигу. Так. Мент там стоит, ну, мне кажется, еще чуть-чуть его повесить на фонаре. Ну,
слушайте, я надеюсь, что, во-первых, этого не произойдет. Во-вторых, я должен сказать, что я решительно осуждаю ваши действия. Это я обязан.
Поедут, смотрите.
Ну, я обязан, да. Спасибо большое. Видите, пользуясь тем, что мы не разглашаем свои источники, естественно, если того не потребует суд, наш слушатель решил анонимно признаться в том, как он нарушил несколько сразу правил дорожного движения, да еще и подумал о том, что на полицейского могут напасть. Ну ладно, 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Леш, привет, Максим, Москва.
Да.
А на трешке возле Москва-Сити что-то такое невероятное творится. Четверо байкеров, и полиция разнимает их. Они тут полтрешки перекрыли.
Так они друг с другом дерутся, что ли, или что?
Не пойму, я вот проезжаю, не могу понять, тут хаос какой-то, и что-то просто весело.
Просто весело? А вы нам пришлите видео, прям в Телеграм. Можете?
Я проехал чуть-чуть.
Ну, так, понял, спасибо большое. Ну, если вдруг, ребята, вы всегда знаете, что нам в Телеграм на номер +7 925 48 94 8 можно бросить и видео, и фото. Если что-то необычное видите, то сообщайте. Вообще могу сказать, что именно вчера и сегодня особенно на дорогах Москвы совсем плохо, и люди действительно агрессивны. Не знаю, с чем это связано. Сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05, четверг, июнь, день 16. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Напоминаю, что в Москве сейчас 8 баллов пробки, тяжелая трешка. Практически везде МКАД стоит. Ужасно. Да везде ужасно. Я даже не знаю, о чем вам рассказать. Что-то положительное. Но более или менее Дмитровка радует на выезд. Кстати, профсоюзная не такая уж омерзительная. Ну ладно, что, дорогие друзья, вы знаете, вы, кстати, пишете по движению еще, я давайте дочитаю тогда. Улица Малая, Сухаревская, дом 3, стоим мертво, уже 1:15. Юрий Мамычев нам пишет. Наверное, так, или Мамычев, как вы? Много полиции проехало в сторону Тверской, сообщает нам Алексей Алекс. Все футбол смотрели, а сейчас домой потянулись, говорит Медвиш. Они на автомобилях поехали смотреть футбол? Какие странные люди. Знаете, сейчас слушал выпуск новостей, Екатерина Звягинцева читала, и одна новость меня зацепила, и я решил от повестки нашей сегодняшней немного оторваться. Росздравнадзор запретил продажу презервативов «Дюрекс». Товары британской компании, говорят, не зарегистрированы в установленном порядке. Это глава ведомства Михаил Мурашко заявил. Ну, собственно, глава Росздравнадзора. Линейный ряд, говорит, представленный компанией, не имеет российской регистрации. В соответствии с законом медицинские изделия должны пройти технические и токсикологические испытания. И все это должно пройти экспертизу в Росздравнадзоре. И говорит, можно вернуться на рынок, но пусть сначала эту экспертизу пройдут. А я решил спросить у вас, дорогие друзья, просто провести голосование о вашей осознанности интимной. Вы пользуетесь презервативами? Да. 134-21-35. Нет. 134-21-36. Я понимаю, что я сейчас, конечно, по возрасту очень сильно отсекаю нашу аудиторию. Ну, тогда можно так. Вы пользовались когда-то презервативами? Да. 134-21-35. Я имею в виду, всегда ими пользовались раньше. Шутка такая. Значит, пользуйтесь презервативами. 134-21-35? Нет. 134-21-36? Нет. Я не пользуюсь презервативами. 134-21-35. Да, пользуюсь. 134-21-36. Нет, не пользуюсь. Все, голосуем. Редко такие у нас бывают темы, поэтому я думаю, это будет интересно в этих восьмибальных пробках. Еще раз, вы пользуетесь презервативами? Да. 134-21-35. Нет. 134-21-36. В таком случае вы набираете. И сейчас я вам скажу результаты 51 на 49. 52 на 48, то есть 53 на 47. Осознанность пока берет верх, осознанность. 134, 27, 35. Вы пользуетесь презервативами? Да, 134, 27, 35. Код города 495, не забывайте набирать. Нет, не пользуюсь, 134, 21, 36. Прям, знаете, ноздря в ноздрю идете. Как-то это можно, интересно, интерпретировать или нет? Почему только половина пользуется, а половина не пользуется? Странно. Да, я пользуюсь, 134, 27, 35. Нет, не пользуюсь, 134, 27, 36. И люди, которые не следят, видимо, за своим здоровьем и не беспокоятся ни о чем, вырываются вперед. Уже 49 на 51. Те неосознанные вырвались. 52 уже у них. 49 на 51 опять. Ну ладно, поборитесь. Я хочу, чтобы хоть какой-то там 5-процентный был разрыв между вами. Давайте еще. 134, 27, 35. Вы пользуетесь презервативом? 134, 27, 36. Вы не пользуетесь презервативом. Половина мужчины, половина женщины, Александр говорит. Не знаю. Некоторые детей планируют, пишет Жека. И не пользуются поэтому. Причем тут неосознанность. Согласен. Половина женщины, пишет Игорь. Нет, 4 ребенка. Ждем 5-го, пишет Иван. Половина семейных, пишет Владимир. Не пользуюсь, у меня 3 детей теперь, кос-кос, пишет. Ну хорошо, я понял. А вместо презерватива, господи, половина женщины, они не пользуются, 99-й. Женой они не нужны, пишет 79-й. То есть это вы хотите сказать, мы просто проверяем, кто у нас имеет постоянного партнера, а кто нет? Так что ли? А зачем с женой-то? Это говорит 32-й. Зачем с женой? Согласен, с женой-то незачем. Раньше пользовался, сейчас нет, пишет 12-й. Тоже женились, что ли, 12-й? Не пользуются и рожают потом, пишет 41-й. Я понимаю, вы пишете конкретно по этой фирме. Я не хочу ее рекламировать, поэтому я ее не называю, не читайте сообщения. Я бы хотел такой масштабный разговор вести здесь. Давно не пользовался, нищим стал, пишет пастор. Некоторые не могут. Да, 94. Я не могу это прочитать, к сожалению. Неудобно пользоваться, я понял. Я девственник в 33 года и не пользуюсь ничем, пишет социофоб. Не пользуюсь. Один из плюсов женатости, пишет Антон. Не пользуюсь. Девушки нет, говорит Никита. Тоже, да? Один из плюсов одиночества. Вот Никита испытывает этот плюс. У меня 5 детей. Советский Молдав нам написал. 5 детей. Таблетки считаются или нет? Нет, таблетки это таблетки, Вячеслав. Я спрашиваю про презервативы. Цены, кстати, взломили, пишет Сергей. Да, здесь я с вами согласен. Девушке не нравится, приходится самому, пишет 72-й. Что самому? Один раз не понравилось, 24-й. Дорого нынче стоит, приходится экономить. На этот счет у нас была шутка с товарищами, которую мы сами сочинили. Студент сэкономил на аптеке и купил в магазине. Сначала обрадовался, а потом пожалел. Вот как-то так. Не знаю, насколько это смешно сейчас. Ладно, я подвожу итоги голосования. Я спрашивать уж вас не буду в прямом эфире. Давайте я один оставил пакостником мелким. А вы все будете такие высокие культурные люди и не будете говорить на эту тему. 50% радиослушателей говорят, да, мы пользуемся. И также 50% говорят, мы не пользуемся. И главное, что на голосовании довольно внушительное число людей. Интересно. Ладно, я вас понял. Сейчас небольшая пауза, нотации вам не читаю, просто дальше пойдем.
Право знать. Говорит Москва.
Тут главное после этой темы не взять какую-то политическую, типа как Юнкер выразил желание говорить с нашим президентом откровенно, как раньше, да? Не надо сейчас это обсуждать. Давайте что-нибудь другое, вот торжественное. Я всегда торжествую и привлекаю вас к этому торжеству, когда в России что-то происходит хорошее, дельное, когда что-то в России создают. Если помните, не так давно мы говорили о том, что на воду спущен чуть ли не первый за последние 45 лет построенный в России ледокол. Тогда многие из вас сказали, что ледокол-то не атомный, дизельный, электродизельный, по-моему, так как-то он называется, дизель-электрический, уж простите, я могу ошибаться, не специалист в этой сфере. Но вот сегодня в Петербурге спущен на воду самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика». Я объясню, что такое спущен на воду. Это не до конца он доделан, просто потому что до конца его уже будут формировать, когда он спущен на воду. Так обычно делают. Но тем не менее, как заявил глава Росатома Сергей Кириенко, о господи, это же тот человек, которого звали Киндер-сюрприз, к концу следующего года «Арктика» сможет войти в Росатомфлот. К концу следующего года. И цитирую его, это принципиально новые возможности нашей страны в обеспечении обороноспособности и круглогодичной навигации в Арктике, экономическом развитии нашей страны в принципиально важном для России и мира регионе. На церемонии на Балтийском заводе в Петербурге настоятель Никола Богоявленского, да, правильно же я говорю, не Явленского, Морского собора провел крещение ледокола. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко разбила о корпус ледокола, естественно, а не настоятеля, бутылку шампанского. Цитата. «Мы выходим на качественно новый уровень освоения этого богатейшего региона», в скобках Арктики, заявила она. «7 футов под килем тебе, Великая Арктика», добавила Матвиенко. И теперь небольшая справка. Ледокол «Арктика» был заложен на Балтийском заводе в 2013 году. Благодаря двойной осадке с регулируемой глубиной погружения сможет проводить суда и во льдах, и в устьях рек. Реактор позволит судну не заходить в порт на перезарядку более полугода. Длина корабля составляет 173 метра 30 сантиметров. Ширина 34 метра. Водоизмещение 33 500 тонн. Видимо, так я понимаю. Экипаж «Арктики» 75 человек. Помимо этого судна для обновления атомного ледокольного флота России строятся еще два ледокола «Сибирь» и «Урал». Сроки их сдачи намечены на 2019 и 2020 годы соответственно. Вот. А 10 июня в Санкт-Петербурге на воду спустили ледокол нового поколения Илья Муромец. Но вот он как раз-таки был и не атомный, и есть не атомный. Ну что, друзья, все скептики, которые говорили, ну не атомный же. Смотрите, самый мощный в мире атомный ледокол строят у нас. Это повод радоваться? Это повод ликовать? Это повод гордиться родиной? Или все еще нет? 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. На тему презервативов вы звонили намного более активно, я вам так скажу. Но пишите вы хорошо. Спустились, а теперь еще год строить будут. Да, 41-й, так оно обычно и бывает. Все-таки Богоявленского, говорит 53-й. Ну хорошо, вы люди православные, я вам верю. Теперь мы покажем белым медведям Кузькину мать, говорит 54-й. Именно так видит освоение Арктики 54-й. 7373-948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман.
Да.
Да, меня как-то удивила фраза, что это принципиально новая какая-то веха. Странно. Мы все знаем, что атомный ледокольный флот у нас был всегда. И что
он был новое? Старый. Странно. Он был старый. У нас ледокол вот этот вот, который Илья Муромец спустили на воду не так давно, 10 июня, он был первым за 40 лет построенным ледоколом для российского военно-морского флота.
Понятно, ладно.
Да, понимаете, вот в чем прав. То есть, в чем здесь кайф? В том, что мы не потеряли этого, понимаете, что мы это восстановили, что мы идем вперед. Вот в чем кайф. 7373-948. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Андрей, я сотрудник Росатома.
Да.
Ну, конечно, это действительно прогресс, это очень интересно. Не так немного выпускали, потому что, возможно, не совсем было... так как много нужно, потому что не срок жизненный цикл очень большой.
Uh-huh.
Вот. А по поводу прогресса, прогресс будет тогда, когда мы наконец-то запустим плавучую атомную электростанцию. Вот это будет совсем супер.
А такое будет?
Да, в ближайшее время.
В ближайшее время. А вот можно вас спросить лично, какие зарплаты в Росатоме у специалистов? Вы просто вы специалист или вы менеджер, управленец?
Ну... Да, будем считать, что специалист.
А какие зарплаты вот в Росатоме? Хорошо платят людям или нет?
Ну, не так хорошо, как хотелось бы.
Но не так хорошо, это как, от 50 до 100 или от 100 до 200? Вот как?
У всех по-разному.
У всех по-разному. Понимаете? Я понял. Но я к чему? Да. Я всегда ратую за высокие зарплаты для специалистов, потому что, мне кажется, только тогда есть какой-то прогресс, и люди хотят работать и получают удовольствие от своей работы.
Я так скажу так, достойные.
Достойные. То есть здесь люди не то чтобы последние жилы рвут и строят ледокол, и вот они жизни свои кладут, и альтруисты. Нет. Им платят достойную зарплату, говорит специалист, который сам работает в Росатоме. Ну, слава богу. 7373-948. Как вас зовут? Здравствуйте.
А, добрый день, Александр.
Да.
Зовут острый ледокол. Ну, это, естественно, очень такая хорошая новость, потому что за то время, пока не спускали новых ледоколов, поменялись несколько поколений установок ядерно-энергетических. Сейчас установки уже нового поколения. Они гораздо более безопасны, удобны в эксплуатации, ну и в случае аварии доставят меньше хлопот. Вот, собственно, принципиальный момент. Ну, а корпус, все остальное, я думаю, тут эволюция очень медленно идет. Главное, это установка энергетическая. Вот.
Понял, спасибо. Тем временем в Саратове трамваи и троллейбусы. Трамваи и троллейбусы обесточены за долги с атомным ледоколом и вставшим Саратовым. Всех поздравляет Александр Фельдман. А я думал, ледоколы стоят на балансе Минобороны, а не Росатомфлота, говорит Кунжут. Я, честно говоря, настолько сильно в эту тему не погружался. Давайте предположим, что они есть на балансе и Минобороны, и Росатомфлота. Может быть, так? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Меня зовут Семен.
Да.
Новость, конечно, прекрасная, потому что я совсем недавно слушал в Историк РФ, но вот у Романа Щукина утром идет передача.
Она, кстати, не только утром идет, это такой постоянный у нас блок исторический, интересный. Да,
и как раз там был предшественник, тоже ледокол «Арктика», и про него рассказывали, про его историю. Там, конечно, история просто потрясающая. И если этот ледокол повторит эту историю, это будет тоже уникально. Поэтому можно только радоваться этому.
Понял, спасибо. Ну вот видите, часто люди обвиняют журналистов в том, что мы выбираем какие-нибудь поганенькие новости и никогда ничего хорошего не говорим. Вот я решил что-то хорошее вам все-таки доложить. Сейчас небольшую паузу сделаем. Здесь радуемся. По Саратову и троллейбусам, и трамваям скорбим. И дальше идем.
Говорит Москва.
Еще одна такая, знаете, важная новость, я объясню почему. Есть такой концерн Volkswagen, ну, вы знаете. И они заявили, что сменят парадигму, сделав ставку на электромобили и беспилотники. Вот глава Volkswagen Матиас Мюллер представил новую концепцию, стратегия 2025, означающую крупнейшую смену парадигмы в истории компании. И он предложил сосредоточиться на новых потенциальных источниках прибыли, таких как электромобили, беспилотные машины и разработка мобильных приложений. То есть, как вот мы привыкли к Volkswagen сейчас, эта концепция, она, скорее всего, будет повернута в какую-то другую сторону. Электромобили. За ними будущее, считает глава Volkswagen. И от этого я попытаюсь и оттолкнуться вместе с вами. А вот действительно, пока мы пытаемся догнать Европу в автомобилестроении, во всяком случае, в сегменте автомобилей Б-класса, с помощью той же самой Европы, потому что вы прекрасно понимаете, что Lada Vesta не без помощи Renault-Nissan сделана. Европейцы задумываются о том, чтобы автомобили делать уже электрические. Вот я подумал, раз уж мы делаем атомные ледоколы, раз уж у нас с электричеством, ну, кроме Саратова, как мне объяснил Александр, все более или менее нормально. Может быть, в эту сферу взглянуть, может быть, в эту сторону попробовать думать. Вот я так понимаю, люди, которые сейчас ездят на электромобилях, даже по Москве, они должны испытывать некие трудности с инфраструктурой конкретно. Вот я бы хотел услышать человека, который ездит на электромобиле по Москве. Вот есть такой? Или, может быть, по Подмосковью или в каком-то другом городе России. Расскажите, что сегодня такое жизнь человека, у которого электромобиль. Потому что жизнь человека на обычном автомобиле с двигателем внутреннего сгорания мы примерно понимаем. А вот каково с электромобилем сейчас, мы, в общем-то, понятия не имеем в большинстве своем. Если у вас электромобиль, расскажите. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Не то, чтобы владею автомобилем, 2 года их продавал в компании Mitsubishi.
Так.
Ну, могу сказать честно, в принципе, по сравнению с тем, что было 3 года назад, сейчас реально заправок электрических стало в разы больше.
Да.
Но момент такой, что, например, если взять ту же Теслу, да, которая стоит достаточно больших денег, она, mm-hmm. у нее реально очень хороший запас хода. То есть там живые 350-400 километров, они реально есть.
Mm-hmm.
А если взять тот же самый Аймиев, к примеру, да, к примеру, то у нее заявлены 120-130 километров. Если это зимний режим, включенный свет, печка и так далее, то реальные там 50-60 километров.
О, это, поэтому, конечно, это совсем мало. Ну а как же «Эллада»? Вы слышали о таком?
Не в курсе.
Не слышали. О нашем чуде техники. «Эллада». Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Сергей.
Да.
По поводу электромобилей говорим, да?
Да.
Ну, я на самом деле жил в Пекине там в течение какого-то времени. У меня был электровелосипед. Вообще прекрасная вещь.
Ну, у нас зимой, наверное, не самое приятное ощущение на электровелосипеде будет в Москве.
Зимой там тоже китайцы ездят на велосипедах, на мотоциклах. Причем очень интересное наблюдение. Они, чтобы им не было холодно, они прям рукоятки своих мопедов и мотоциклов вставляют в варежки такие большие. И как бы достаточно забавно их смотрят.
А интересно, я вот в Пекине ни разу не был, поэтому не знаю, какие у них зимы.
Зима там хорошая, на самом деле. Дело в том, что там мало снега, там и песок такой конкретно.
Но там не бывает минус 30, вот у нас такое просто иногда
бывает,
случается.
Бывает, но редко.
Редко, я понял.
Но при минус 20 там очень холодно.
Очень холодно.
Мало снега, сильный ветер и вообще, ну, не очень, скажем так, приятное это место.
Понял, там понял. Понял, спасибо. Саша пишет, что у меня Nissan Leaf, живу за городом, экономлю 1000 рублей в день, 25 тысяч в месяц, стоянка, бензин, налоги. Саша, но с другой стороны, вы же, наверное, не можете составить конкуренцию по динамике тем автомобилям, которые разъезжают по Москве. А у нас еще такая есть, знаете, пристрастие некое к большим и мощным автомобилям. Ну, у нас, у русских людей. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Ну, по поводу электромобилей, я могу сказать так, что Европа 100 лет ездила на машинах и эволюционировала в этом отношении.
Так.
А мы 100 лет на телегах ездили.
Так, может быть, нам нужны прорывные какие-то технологии? Может быть, нам перестать думать о двигателях внутреннего сгорания и сразу удариться в гонку электрических автомобилей?
Ну, мы не сможем перепрыгнуть, понимаете? Там у них колоссальный опыт на купленные.
Вот так же говорили Илону Маску, который делал Tesla, а он взял и сделал.
Ну, он опирался в любом случае на что-то, на какие-то наработки и так далее. Я не думаю, что он взял с чистого листа.
Говорят, все придумал сам. Говорят, прямо многие скептики автомобилестроения говорят, что у него ничего не получится, а у него раз и получилось. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Я только что с вами говорил по поводу Пекина. Я хотел бы сказать, что на самом деле, да, нужно смотреть вперед. Вот то, что у нас происходит, да, почему мы, у нас, скажем так, у нас все до сих пор ездят на каких-то безумных, огромных машинах по Москве, где она вообще не нужна уже. Лет.
Но я честно вам скажу, я задумываюсь уже о безумно огромной машине, потому что у меня копейка BMW, и мне надоело. Я вам объясню, почему.
Но она неудобная.
Она удобная. Она прекрасная. Вот как автомобиль она мне нравится. Знаете, почему мне надоело?
Потому что в Москве в ней живут люди, а так быть не должно.
Нет, не поэтому. Мне надоело, потому что когда у тебя большой автомобиль, ты хотя бы видишь, что там впереди пробки, и ты не так сильно нервничаешь. Когда у тебя автомобиль низкий, а копейка, она очень низкая, реально ниже только, наверное, какой-нибудь Subaru BRZ. Это невозможно. Ты как будто вот по полу, ну, знаете, соответствующим местом нацарапываешь там что-то. Короче говоря, надоедает. А большая машина, ей, во-первых, уступают больше дорогу. В Москве как-то так получается, у нас в России так принято. Вот. Большая машина, а как бы ты ни о чем не беспокоишься. Ну, намотается на колесо какой-нибудь человек, скажем, на копейке BMW. Ну и ладно. Ну и ладно. Я просто обращал внимание, как в пробках где-то люди... Вот сегодня я видел, человек на Шкоде с усердием не пускал Kia в ряд, но когда в этот же ряд перед ним же полез крузак 200-й, он притормозил и пропустил. То есть у нас все-таки есть вот это, знаете, преклонение, что ли, перед финансовой состоятельностью других людей. У нас все-таки боятся больших и дорогих машин. Поэтому я подумал, может быть, правы те ребята, в том числе из республик Северного Кавказа, которые покупают себе за 500 тысяч старый BMW X5, но это BMW X5! Но это BMW X5, да, она разваливается, да, она чадит, да, она жрет 30 литров, да, ее все время нужно чинить, да, она ужасна, она вообще не едет, она сдохла. От 400 лошадей в ней осталось 20, но ее пропускают. А ты покупаешь за гораздо большие деньги копейку, и как лох. Вот в самом деле, это бесит, понимаете? 7373948. Поэтому есть такое ощущение, что перспектива электромобилей в нашей стране, конечно, туманна. Но, может быть, как-то можно переломить вот этот тренд на большие автомобили и убедить людей в том, что выгодно, приятно и экологично ездить на электромобилях. Сегодня возле Сокольников. Проезжай мимо Сокольников. А это зеленая зона, как вы понимаете. Я решил ненадолго открыть окно. Задохнувшись, через 30 секунд я закрыл окно. Просто потому что дышать-то уже нечем. 7373948. И я думаю, вы меня в восьмибалльных пробках сейчас, как никто, понимаете. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я по поводу электромобилей.
Да, пожалуйста.
Алло.
Да.
Здравствуйте всем.
Здрасте.
Касательно электромобилей, у нас пока не случилось, к сожалению, революции касательно накопления емкостей, поэтому я думаю, электромобили бесперспективны в плане, в условиях нашей страны размеров. Это про городской автомобиль.
Вы знаете, у меня есть свой автомобиль. Я за пределы области, да, не выезжал, в принципе, на нем ни разу. Я на тестовых ездил дальше. На своем я особо никуда и не ездил. То есть мне, в общем-то, большие пробеги и не нужны.
Ну, у меня ситуация наоборот. Я где-то раз в две недели езжу, например, в Ростов-на-Дону. Это 1100 километров
от Москвы. Это да. А так придется, проехали полпути и зарядиться. Опять проехали полпути и зарядиться. Что вы хотели сказать? У вас 10 секунд, дальше новости.
На днях анонсировали тягач грузовой, где проблему как раз пробегов решили установкой еще газогенератора, который в процессе езды заодно и подпитывает электробатареи. И там заявленный ход почти 2000 километров. Я думаю, что вот пока гибридные варианты, пусть даже уже без двигателя сгорания, а на газовых турбинах вполне перспективно. Это и экологично.
Но я понимаю, но это так дорого, когда про гибридные варианты мы говорим. Когда у тебя Range Rover, ребята на маршрутках не борзеют. Проверил на себе, у самого Ford Focus, пишет Никита. Сейчас новости. Всем еще раз здравствуйте, это программа Алексея Гудошникова, и это я. СМИ сообщают об отставке Слуцкого вне зависимости от результатов Евро-2016. То есть это инсайт. Вы должны понимать, что это слухи. Но земля слухами полнится, и иногда слухи становятся основой для новости. Чуть позже. Значит, главный тренер сборной России покинет пост, пишут журналисты, по завершении турнира. По информации портала Sport Insight, Российский футбольный союз уже начал поиски нового специалиста. Леонид Слуцкий руководит сборной с августа 2015 года. На этом посту он сменил отправленного в отставку итальянца Фабио Капелло. Мы прекрасно помним этого человека. Сейчас национальная команда выступает на чемпионате Европы по футболу. Все мы об этом знаем. И по итогам двух матчей набрала один балл. Как это получилось? С англичанами сыграли в ничью. Потом словакам проиграли. 20 июня футболисты сыграют с Уэльсом. В случае победы команда гарантирует себе как минимум третье место в группе, оставляющее шансы на выход в плей-офф. А если англичане еще при этом победят словаков, то, может быть, и вообще все будет хорошо. И мы будем вторые, например. Ну что, дорогие друзья, давайте поговорим о Слуцком. Действительно ли нужно отправлять его в отставку или нет? Вот эти слухи, которые сейчас появились. Вдруг это правда? Вы бы хотели, чтобы Слуцкого отправили в отставку? Слуцкого необходимо отправить в отставку. Вы смотрите на игру нашей сборной и понимаете, что Слуцкий не справляется со своими обязанностями. Обязанностями главного тренера сборной России. 134-21-35. Слуцкого в отставку. 134-21-35. Слуцкого нужно отправить в отставку. Он должен уйти. 134-27-35. Слуцкий справляется. Слуцкий молодец. Слишком мало времени прошло. Слуцкого нужно оставить. 134-21-36. Слуцкий должен и дальше быть главным тренером сборной России по футболу. 134-21-36. Пусть Слуцкий тренирует нашу сборную дальше. Он справляется, он молодец. Мы верим в Слуцкого. 134-21-36. Слуцкий должен уйти. было бы правильно отправить его в отставку. 134-21-35. Я напомню, Слуцкий — это главный тренер сборной России по футболу. 134-21-35. 134-21-36. Слуцкий должен остаться. Хороший специалист. Не успел еще развернуться. Слишком мало времени прошло. Да и результаты не такие плохие. 134-21-36. Отправить бы нашу сборную в отставку, пишет Ну-Ну. Да никто не отправляет, он сам идет. Тяжело на два фронта работать, пишет Вячеслав. Слуцкому досталась мертвая команда. Времени мало, Евгений Гонзалес пишет. Сборную в отставку, пишет Руслан. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Андрей.
Да, пожалуйста, Андрей.
Дело уже, я думаю, тут и не в Слуцком, ни в ком. Тут надо Мутко, надо было отправлять в отставку еще 4 года назад.
А что же
тут
со Слуцким? Слуцкого-то...
Ни Капелла, никто. Ни Хидинг, ни Капелла, никто.
Хорошо, я понял. Мутко нужно отправить в отставку. А Слуцкого нужно или нет?
Ну, я думаю, пусть уж доиграет. Че?
Ну, он доиграет. Но говорят, что якобы слухи такие, что вне зависимости от результатов Евро его отправят в отставку. Это правильно, справедливо или нет?
Ну, на чемпионат мира, если мы поедем, если ну, все-таки оставят нам его, этот чемпионат мира, я думаю, ну, надо было какого-нибудь тренера посолиднее там все-таки поставить.
А кто это?
Ну, европейского какого-то.
Опять пришелец, опять Фабио Капелло, да, какой-нибудь. Да.
Ну,
я понял.
Не Фабио уже был, но кто-нибудь другой.
Призовем варягов. 7373948, наша история этим славится. Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Марго.
Здрасте, Марго, да.
Здрасте. Я бы отправила всю команду, а оставил только Акинфеева.
Акинфеев вам нравится? Он хороший?
Очень, очень.
Чем вам нравится Марго Акинфеев? Чем такой хороший?
Ну, спасает все время.
Тащит, как говорят в среде. В
тащит, да.
Ну, спасибо, Марго. Я думаю, что Игорь услышит вас и будет очень рад. 7373948. Как вас зовут, Игорь? Здравствуйте.
Алло, Алексей?
Да. Здрасте.
Очень плохо слышно, к сожалению, что... Меня Вадим зовут. Да. Ну, вы знаете, болельщик футбола, как бы немножко, ну, разбираюсь, считаю. Поэтому я считаю, что Слуцкого, если тут вопрос, если он готов остаться, может быть, от него в том числе инициатива какая-то идет тоже, что он...
Допустим, но он нужен нашей сборной или нет?
Что он хочет остаться в ЦСКА, потому что он сейчас совмещает.
Да.
И больше не совмещать посты, потому что это сложно. Здесь перед ним выбор встает. Либо в ЦСКА он остается, либо окончательно уходит в сборную.
Так.
Может быть, он сам для себя решил, что ему больше нравится в ЦСКА, ему там получается.
Я вас спрошу по-другому. Слуцкий, да, нужен сборной?
Я считаю, что да, замечательный специалист, лучший сейчас наш в перспективе. Он пока еще молодой специалист, но один из лучших наших специалистов. Иностранного специалиста это, ну, зачем в российской сборной иностранный специалист? Может быть, в каких-то технологиях или где-то мы там вот по электрокарго или перенимать западный опыт, это да. А здесь это наш футбол. Должны быть, я считаю, наши специалисты, наши игроки, тогда как бы это нас будет и нам будет интересно. А когда идет какая-нибудь натурализация иностранцев, мы доиграемся того, что у нас будет 80% иностранцев за сборной России, иностранный тренер. Ну, в чем интерес?
С другой стороны, вот Юрий пишет, ну, короче, самый успешный наш тренер – это Гус Хидинг.
Ну, по этой самой, скажем так, по истории новейшей сборной России, то да. Но я боюсь, что мне кажется, что это такое исключение, подтверждающее правило. И плюс Хидинг – это голландец, а голландцы у нас большой положительный опыт и внимание опыта именно у голландцев, начиная с времен, как бы,
Петра.
Да, первого.
Петра, я понял.
Поэтому, может быть, как-то это можно так рассмотреть. А вообще, я считаю, что нужно российский
специалист. Свой должен специалист. Ну, давайте подведем итоги голосования. 26% радиослушателей говорят, что Слуцкий должен уйти, а 74% говорят, что Слуцкий должен остаться. Почему мы сейчас говорим о главном тренере сборной России? И почему вообще заговорили об его отставке? Вот СМИ сообщают, некую инсайдерскую информацию выдают, что Слуцкий, вне зависимости от результатов Евро-2016, уйдет в отставку. Как так? Мы же рассчитывали, что нашу команду обыграют, ну, в смысле, на поле. Сыграется эта команда, Слуцкий ее выстроит, и мы выстрелим где-нибудь на чемпионате мировом по футболу, который, кстати, в России пройдет в 2018 году. А тут такие вести. А можно, кстати, поставить еще один вопрос на голосование. Я думаю, будет справедливо. Наш слушатель, который увлекается футболом, сказал так. У нас должен быть наш отечественный специалист. Тренер у нас должен быть наш, российский. И вы с этим согласны? 134-21-35. Да. И вы с этим не согласны? 134-21-36. Нет. Любой другой. Все равно какой, главное, чтобы результат был. Тренер у нашей сборной должен быть наш. 134-21-35. Да любой, вообще без разницы. 134-21-36. Главное, чтобы результат был. Голосуем. Вы хотите, чтобы сборную России при любом раскладе тренировал наш россиянин, российский человек, русский человек? 134-21-35. И 134-21-36. Вам важен результат. А будет ли это наш специалист или зарубежный, для вас значения не имеет. Это 134-21-36. Голосуем, и пока еще можно звонить 7373948. Но сейчас я все-таки предлагаю в прямом эфире продолжать разговор именно о Слуцком. Как вас зовут, или здравствуйте?
Дмитрий, Алексей, добрый вечер.
Да, пожалуйста, Дмитрий.
А что у нас истерика всегда, когда у нас чемпионат Европы, чемпионат мира по футболу?
Но это не у нас с вами, это, видимо, в футбольном игроков, союзе.
Тренеров на плаху. Слуцкий нормальный тренер. Ну, так. Не получилось в первых двух матчах, вернее, в первом получилось, да?
Так.
Ну, посмотрим, как будет дальше складываться. Смотрите. Если результат не будет выполнен, ну, значит, наверное, надо менять, потому что задача, наверное, не будет выполнена. Ну, истерику зачем устраивать?
Ну, не знаю, у нас вот Российский футбольный союз, видимо, любит устраивать истерику. Вот,
Юрий... Мы любим устраивать истерику по каждому поводу.
Я понимаю. Вот смотрите, у нас есть... Юрий оппонирует вам. А какой наш тренер, если у нас нет нормальной футбольной школы, наш тренер должен сначала лет 5 стажироваться за рубежом в лучших школах мира?
А наши тренеры, которые выигрывали до этого, Лобановский... Он что-то заканчивал?
Я не знаю. Вам не лучше известно. Вам
нет,
лучше.
Он даже не выезжал за пределы Советского Союза, ну, как специалист, да, либо учиться. Как тренер, как игрок.
Понял. То есть,
это система, понятно.
В современной России сегодня может тренер научиться, так сказать, не выезжая за пределы Советского Союза?
Алексей, ну мы же все находимся в системе, да?
Да.
И наша система состоит из некой кланности, да? Как я, как вы и как Слуцкий в том числе.
Да.
Вот.
Ну,
это
так...
вот ответ на вопрос.
Ну я понял, спасибо большое. Не приживаются у нас иностранцы, Хитинг. Это просто старая школа. Вячеслав говорит, мы же на одном уровне с англичанами. Вы че? Сейчас Уэльс загасим и все, пишет Алексей. Хорошая игра будет при наличии игроков, а их все меньше, говорит Игорь. А в ЦСКА у него тоже не сразу все получалось. Ну а ЦСКА сейчас чемпион, говорит Кунжут. У нас ума нет, а мы все по футболу переживаем. 54-й, ну кто как? Кто-то считает, что ум-то есть. Надо Романцева вернуть, пишет 60-й. И написал он это очень много раз. Все, выдыхайте, 60-й я прочитал. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Добрый.
Станислав.
Да, Станислав.
Я считаю, что Слуцкий вполне себе хороший, отличный даже тренер, наших, по крайней мере, выбирать. По поводу иностранных, ну, может быть, и может такой опыт еще раз применить. Но, по-моему, проблема-то не в этом.
А в чем же проблема, на ваш взгляд?
Ну, наверное, все-таки... структурности не дают молодым продвигаться. Медленно очень это все происходит. Стариков очень долго держат. То есть, и вообще дорого даже нельзя отдать, там посчитать, сколько, чтобы вырос хороший футболист. Ну, просто обычному человеку. Ну, там очень приличная сумма, и поэтому, как бы, не будет у нас футбол так.
Понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Нет, не получилось. Первый раз вы звонили, ничего, со второго раз получится. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Роман, меня зовут.
Да, Роман, пожалуйста.
Я считаю, что тренер сборной России должен быть Курбан Бердыев. В отличие от всех, человек, у которого есть результат.
Вот так. Понял, спасибо большое. Но Курбан Бердыев вполне наш человек. 82% радиослушателей говорят, что тренер, если уж и будет какой-то новый, вместо Слуцкого в сборной России, он должен быть наш. Свой человек должен быть. Отечественный. Вот такой. Советский. 82%. А 18% говорят, да какая разница, какой тренер и откуда он будет. Хоть и голландец, хоть и кто угодно. Главное, чтобы результат был. То есть 82% готовы поступиться результатом, но чтобы наш специалист работал, чтобы за него болеть хотелось. Вот такие у нас 82%. Почему мы заговорили о Слуцком, я еще раз просто скажу. СМИ сейчас сообщают, якобы появилась инсайдерская информация о том, что Слуцкий, вне зависимости от результатов Евро-2016, уйдет в отставку. Еще раз напомню, что по результатам голосования наша аудитория высказывается за то, что Слуцкий должен остаться. Все-таки считают, что сборный главный тренер Слуцкий нужен. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Интересная новость, я читаю вам. Силуанов и Голикова поспорили о наличии денег в России в ходе дискуссии на Петербургском экономическом форуме, да, международном. Значит, Силуанов заявил, что в стране не хватает финансов. Отсутствие больших денег как раз подстегнет нас на те реформы по эффективным бюджетным тратам, которые раньше мы откладывали. Говорит Силуанов. А Голикова говорит другое. Деньги, говорит, в стране есть. Нет эффективных институтов управления этими деньгами. Говорит Голикова. Вот и все. Понимаете, что? А вы как считаете? Вот мы говорим же о том, что денег нет. Вот Дмитрий Анатольевич сказал, денег нет. Денег нет. Вы держитесь тут. Ну, мы слышали такое. И вот Силуанов говорит, денег-то нет. А Голикова говорит, деньги-то есть. Эффективно управлять ими никто не умеет. Вот в чем проблема. А вы за кого здесь? Вот в этом споре принципиальном. За Голикову или за Силуанова? 134-21-35. Вы за Голикову. Вы говорите, деньги есть, управлять ими надо научиться. Вы считаете, что деньги в России есть, просто управлять ими некоторые люди не в состоянии. 134-21-35. Вы за Голикову в этом случае. 134-21-36. Вы за Силуанова. Вы говорите, да нет денег. А откуда они могут быть? Санкции же вы сами видели. Контрсанкции вы сами видели. Нет денег в стране. В офшоры уводятся деньги. Все. Нет их и все. Так что вы на стороне Силуанова. 134-21-36. Я просто напомню, если кто-то помнит Голикову в другой ипостаси, она сейчас глава счетной палаты. То есть она, это контролирующий орган, она проверки проводит. Она считает, она смотрит, она говорит, ребята, ну вы не умеете управлять. То есть она всех проверяет. А Силуанов это министр финансов. Это тот человек, который должен все время кричать о том, что денег нет. И вы согласны с Голиковым, вы говорите, деньги есть, управлять научитесь. 134-21-35. Вы согласны с Силуановым, вы говорите, ну денег нет и все. И как сказал Силуанов, а вы без денег попробуйте. Он говорит, а вы без денег попробуйте. Он говорит, с деньгами каждый может. Вы без денег попробуйте сделать. Это прямая цитата. И добавил, что, возможно, работа правительства станет более эффективной, чем раньше, когда мы были в расслабленном состоянии. То есть Силуанов все еще... Был в расслабленном состоянии. Вон оно что! Оказывается, ребята, вот что говорит Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме. Говорит, с деньгами-то каждый может. А вы без денег попробуйте сделать. Такое ощущение, что он придумал нам квест. Мы должны теперь без денег пробовать что-то делать. Спасибо вам, господин Силуанов. А дальше добавляет. Работа, говорит, правительство может станет более эффективной, чем когда мы работали в расслабленном состоянии. Были мы, говорит, мы были, когда мы были в расслабленном состоянии. Ах, вы были в расслабленном состоянии? Слушайте, я даже не могу вспомнить, сколько последних десятилетий страна была в напряженном состоянии, а вы были в расслабленном. Почему вы расслабились? Почему господин Силуанов расслабился? Не понимаю. Но, может быть, его подбодрит наше голосование, в котором 95% поддерживают Голикову и говорят, что деньги-то есть, господин Силуанов. Деньги-то есть. И пробовать без денег мы не хотим. Ибо они есть. 95% говорят, а 5% говорят, ну да, согласны, денег нет. Ну ладно, 95%. Раз вы сказали, что деньги есть, просто управлять ими не умеют, раз согласились с Голиковой, так скажите мне, где деньги? Где они? Если они есть, где они? Я, честно говоря, не знаю. 7373-948. Давайте, вы выступили единым фронтом практически против высказывания Силуанова. Так а где деньги-то? Алло, здравствуйте. 7373-948. Смылся человек сразу. Не знает, где деньги. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте. Меня Сергей зовут.
Да, Сергей.
Я за Голикову.
Вот. Где деньги-то?
Деньги, да, деньги в стране есть.
Вот, а где?
Только не умеем в бюджете.
Но, говорят, бюджет у нас с дырами, и заполнять его нужно. Как раз там не хватает денег. И надо налоги поднимать. И пенсионный возраст, вот Силуанов кричит.
Нет, ну у нас вот один человек сказал, что у нас по поводу образования, у нас 94% людей молодых, они с высшим образованием, вот, и в Советском Союзе такого не было, вот. А сейчас у нас, получается, чиновников намного больше, чем в Советском Союзе, вот, и как бы вот так.
Дармоедов, если их всех разогнать, ну не всех, а тех, кто плохо работает, и их зарплату поделить между народом, то и деньги появятся, так что ли?
Ну, не знаю.
Но не знаю, но может
просто,
быть.
Просто как бы лишняя население копеечка. России и Советского Союза немножко отличается.
Абсолютно с вами согласен. Конечно, отличается. И даже не немножко. 7373-948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Да.
Про деньги разговариваем.
Ну да, вот все у нас на голосовании, но не все, а 95%, если быть точным, поддержали Голикову, которая говорит, деньги есть, управлять не умеем. Так я и спрашиваю, ну, а смотри, где они есть?
Смотрите, каких денег нет? Рублей или валюты? Если говорят про рубли, то 3-4 года назад рублей была определенная тоже масса. Куда они делись?
Не знаю. Вы мне скажите, где они есть. Вот, понимаете, я все хочу узнать, где эти деньги есть. Вот Голикова сказала, они есть. Я вот хочу узнать,
вот,
где.
Деньги есть у кучки, той кучки народа, которая
кучка народа.
Сейчас сидит на кубышках, да, на своих, и ждет.
Олигархи, что ли?
Олигархи в том числе.
Да вы что?
И государство.
Тогда у меня есть к вам счастливая новость. Хотите? Я вас обрадую. Да. Кудрин объявил о конце эпохи олигархов в России.
Ага.
Вот, олигархи – это люди, которые влияют на власть. Сегодня они просто богатые люди. Сегодня они не олигархи в том смысле, в каком изначально это слово использовалось.
Ну вот где эти 15 триллионов рублей, которых нет сейчас у государства?
Да кто знает? Я не знаю, вы мне такие вопросы задаете, как будто я управляю государством. Кстати, очень смешную вещь сказал Кудрин. Это тоже свежая новость, вот она свежая, сегодняшняя. И опять это Петербургский международный экономический форум. Он говорит, олигархи – это те люди, которые влияют на власть. Сейчас олигархов нет. Абсолютно верно. Господин Кудрин, абсолютно верно. Но только я об этом говорил, ну, я даже не знаю, год назад, а может быть больше. И мне кажется, до меня это говорили еще больше людей, много умнее и осведомленнее. А что вы нам глаза-то открываете? Мы понимаем, что в том, простите за тавтологию, понимании олигархов изначально их сейчас не существует. Ну, то есть таких людей, как Борис Березовский, их нет, как господин Гусинский, да, их не существует. Что сейчас олигархами называют крупных бизнесменов. Мы все это прекрасно понимаем. Но что это нам дает, господин Кудрин? Эпоха-то, конечно, олигархов закончилась. Они на власть не влияют, потому что повлиять на решение президента Российской Федерации им не удастся, потому что президент Российской Федерации в большей степени может... словом добрым повлиять, как мне кажется, на этих людей. Но не наоборот. Ну, а что нам это дает-то? Вот я понять не могу. 7373948, телефон прямого эфира. Но все, я пытаюсь выяснить, где же все-таки деньги. Вот как президент говорит, где деньги, Зин? Вот как раз и спрашиваю. Голикова сказала, есть. Вы сказали, что есть. Спрашиваю, где? Вы говорите, у кучки людей. Так а что это? 7373948, как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте, Алексей, меня Виктор зовут.
Да.
Значит, насчет денег, где они есть. Значит, если опираться на слова Делягина, а я думаю, что проверял, это действительно соответствует действительности, только на счетах федерального казначейства лежит несколько триллионов, по-моему, то ли 8, то ли 9 бюджетных денег, которые не истрачены. Вот вам первый момент.
Угу.
Второй момент.
Так.
Значит, депозиты населения составляют сумму, если мне тоже не изменяет память, порядка 20 триллионов рублей.
Но это люди, депозиты, что же у них не забирать?
Юридических лиц, всевозможных предприятий. Заметьте, депозиты, не оборотные средства, а депозиты. Оказывается, они тоже так же поступают, как мы, и кладут деньги на депозиты, что для меня вообще дико, потому что деньги должны работать не на депозитах, а в производстве. Тоже 10 триллионов рублей. Понимаете?
Понимаю, то есть вы вот конкретно знаете, где деньги.
Неумение финансового блока распоряжаться такими огромными деньгами, привлекать их в промышленность, бюджет, структуру, об этом Голикова и говорит.
Понял, спасибо большое, у нас просто время заканчивается, я единственное скажу, Bloomberg, вы знаете такое агентство, отчиталось сегодня, говорят, что пока Европа с нами борется всячески, у нас резко и очень активно вырос оборот торговый с Соединенными Штатами Америки. И мы там вошли даже в пятерку торгующих. Или США вошли в пятерку торгующих у нас. С чем я вас и поздравляю. Наши главные враги, наши главные торговые партнеры. Одни из. И также я вам сразу еще одну экономическую новость. Улекаев предсказал среднегодовой курс доллара. Он говорит, больше 60, но меньше 65. Посмотрим. Дальше новости. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.